Глава третья. Царевны занимали дворец, остатки которого до сих пор еще существуют в конце летнего сада. Это был небольшой и совсем не роскошный дом, несравненно проще убранный, чем дом князя Меншикова. Только кругом него во все стороны шел превосходный сад, заключавший в себе теперешний летний царицын луг и Михайловский сад. Вернувшись домой после катания с императором, великая княжна Наталья велела позвать к себе барона Остермана. Он не замедлил явиться. «Что прикажете, принцесса?» — ласково глядя на нее, спросил Андрей Иванович. «Садитесь, мне многое нужно сказать вам», — отвечала Наталья, указывая ему на кресло. Барон сел и все с той же ласковой улыбкой приготовился слушать. «Вот вы ушли, а после вас случились самые неожиданные вещи», — начала Наталья. «Я уж кое-что слышал», — ответил Андрей Иванович. «Откуда? Кто же мог вам сказать?» «Да, впрочем, и спрашивать нечего, вы всегда все знаете». «Ну так что же вы знаете, что вы слышали?» «На этот раз немного. Я знаю только, что была ссора у императора с князем Меншиковым, и что вы, принцесса, тому причиной». «Да, я действительно была тому причиной». И она рассказала Остерману во всех подробностях утреннее дело. Он внимательно ее слушал и одобрительно кивал головою. «Это хорошо, хорошо», — наконец заговорил он. «Только как же бы лучше было, если бы начать осторожнее. Ведь я говорил вам, принцесса, что дела большие всегда нужно осторожно делать и медленно. Этак прочнее выходит». «Ну, да ведь тоже говорят, что нужно ковать железо, пока горячо», — заметила Наталья. Остерман стал опять ее расспрашивать. Ему особенно интересны были подробности о том, как вел себя Меншиков. И, слушая рассказ о его смущении, о его почтительности и трепете, Андрей Иванович с нескрываемым удовольствием потирал свои пухлые руки. «Хорошо, хорошо», — подумал он, — «авось и выйдет что-нибудь. Только бы я был в стороне, только бы меня как-нибудь не замешали». «Ну, а теперь они как же?» — спросил он великую княжну. «Помирились?» «Да, помирились, только я ручаюсь вам, что брат совсем уж другой стал и никогда сегодняшнего дня не забудет. Да сегодня он был ребенок, а теперь император, уверяю вас, милый Андрей Иванович». Она ласково поглядела на Остермана и протянула ему руку. Тот почтительно поцеловал эту маленькую ручку и глядел на великую княжну в полном восторге. Он видел ясно, что семя, им посеянное, попало на добрую почву, ведь он сам направлял постоянно ее мысли в последнее время, он знал всю силу своего влияния над нею. А вот теперь оказываются и плоды этого влияния. Да, он не ошибся, так именно и надо было действовать. Никто лучше сестры не мог направлять маленького императора. А сестру руководить до конца будет он, Андрей Иванович. «Завтра мы переезжаем в Петергоф», — весело объявила царевна. «А Александр Данилович в свой Ранбов едет. Будет не в пример свободней, и много можно за это время сделать». «Ух, как много!» — серьезно проговорил Остерман. «Только помните, принцесса, что все же осторожность не мешает». «Помню, помню. Я никогда не забываю ваших советов, Андрей Иванович». «Да, поскорее бы в Петергоф», — вдруг тихо и как-то печально сказала она. «Мне что-то нехорошо здесь. Даже и в саду моем воздуху как будто мало. Душно что-то, и опять кашель. Вчера почти всю ночь не спала, а теперь так устала, так устала». Остерман взглянул на ее бледное лицо и невольно смутился. Он уже не в первый раз замечал в ней это печальное выражение. Она точно была нездорова. «Прощайте, Андрей Иванович, попробую заснуть», — прошептала царевна, протягивая ему руку. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Он тихо вышел из комнаты. Наталья позвала свою фрейлину, прошла с ней в спальню и стала раздеваться. Скоро она осталась одна, отворила окно и села перед ним в раздумье. Ночь была душная. В далеких кустах заливался один из последних соловьев. И странно было слышать в недавнем болоте его песни. Но это был настоящий соловей. Сын или внук одного из тех, которых Петр Великий выписывал из южных губерний для своего парадиза. Царевна Наталья смотрела в светлое северное небо, и все грустнее и тоскливее делалось на душе ее. С некоторого времени она стала очень задумчива. Переход от беззаботного детства в ней совершился неожиданно и быстро. Еще так недавно она была настоящим ребенком, ни о чем не заботилась и ничем не смущалась. Ей хорошо было под крылышком доброй, хотя и не родной бабушки. Вспоминала она теперь и великого деда, его редкие, своеобразные и тем еще более дорогие ласки. И вот как скоро, как быстро всего этого уж нет. Что-то будет. В уставшей и склоненной на руки голове царевны бродило множество разных тревожных мыслей. Она все думала и думала о своем любимом, единственном брате. Думала о том, что, несмотря на весь блеск их положения, все же они бедные дети, сироты, не помнящие ни отца, ни матери, без добрых родных, окруженные людьми, которым невозможно довериться. Один только и есть человек, Андрей Иванович. Верит ему сердце, а все же подчас и при нем берет сомнение. Хитер больно, Андрей Иванович. Не разберешь иной раз, что у него в мыслях. А глаза смотрят по сторонам, ничего не выдавая. Большое дело задумала царевна. Она решилась во что бы то ни стало так или иначе избавить императора от ненавистных Меншиковых? Да удастся ли это? А коли и удастся, будет ли лучше? Не Меншиковы, найдутся другие. Вот хоть бы Лиза. Брат на нее просто молится. Лиза добрая, милая, но ведь и она хитрая. Впрочем, о Лизе Наталья не могла думать хладнокровно. Еще недавно она так любила свою красавицу-тетушку, а теперь какая-то черная кошка пробежала между ними, и все ищет царевна чего-нибудь дурного в Елизавете, все старается объяснить в темную сторону. Отчего бы это? Лиза всегда так ласкова с нею, любит ее по-прежнему, но что-то такое случилось и тянет ее от красавицы Лизы. Великая княжна еще не совсем сознавала свое чувство, а уже оно сильно развелось в ней. Это была ревность. Это был страх за свое влияние над братом, за братнюю любовь к ней. Но и не одна Лиза смущала бедную царевну. В последнее время она замечала, что юный император очень сдружился с молодым Долгоруким, и мало проку видела она от этой дружбы. Долгорукий, краснобай, шутник. Вот еще недавно она узнала, что он ведет беспутную жизнь. Даже, кажется, пить начал. Ну, как тому же научит Петрушу? Ведь это будет, пожалуй, еще хуже Меншикова. «Да нет, не дам я им погубить его», — Вдруг вся в волнении, сверкнув глазами, сказала себе царевна: «Покуда я с ним, он ни на кого меня не променяет. Я перед Богом поклялась стоять за него и быть ему матерью, отгонять от него все злое, и должна я исполнить эту клятву. Я никому не отдам его, я всю себя положу в него, я уничтожу Меньшиковых, я уничтожу Долгоруких. Пусть и она поборется со мною. Увидим, кто сильнее. Никому, ни о кому не отдам я его». Царевна поднялась в волнении и вся дрожала. Вдруг она схватилась за бок, холодные капли пота показались на лбу ее, и она слабо закашляла. Бессильно опустилась она в кресло, и крупные слезы полились из глаз ее. «Не отдам, не отдам! А если меня возьмут от него? Не люди, а Бог! Если умру, что тогда? А мне все теперь начинает казаться, что умру я скоро». И долго она сидела перед открытым окошком, и все плакала, и все думала. И никто не знал, что творится в юной душе ее. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.